Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор, писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! Мы вновь встречаемся в эфире, и вновь прозвучала замечательная музыка Осипа Козловского на слова Державина «Гром победы раздавайся». Это наша заставка начала нашей новой программы. А в конце передачи прозвучит другая заставка. Там будет звучать песнопение «Тебе Бог хвалим». Вот именно этому песнопению, в связи с тем, что мы взяли его как одно из главных для нашей передачи, мы сегодня и посвятим нашу программу. Конечно, мы с вами решили, что передача наша будет посвящена военной музыке. Причем здесь православное песнопение «Тебе Бога хвалим» и военная музыка. А вот при том, представьте себе, что это было одно из важнейших песнопений именно для военной среды. Посвятим этому весь наш сегодняшний рассказ. Что это? Просто хоровой концерт? Просто молитва? Может быть, некая оратория? Нет, на самом деле «Тебе Бога хвалим» – это гимн. Тебе, Бога, хвалим, Тебе, Господа, исповедуем. Тебе, Превечного Отца, вся земля величает. Тебе, все ангели, Тебе, небеса и вся сила. Тебе, Херувимы и Серафимы, непрестанные голосы взывают. Свят, 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 Господь Бог Саваоф. Полны суть небеса и земля величества, славы Твоя. Давайте послушаем это песнопение, музыку, которому написал великий русский композитор Дмитрий Степанович Бортнянский в исполнении хора Троицы Сергиевой Лавры Московской духовной академии и семинарии.
Yeah.
Двухорный концерт «Тедеум» «Тебе, Бога, хвалим» Дмитрия Бортнянского заслуживает особого внимания. Ведь «Тедеум», я не случайно произношу латинские слова, потому что он так известен во всем мире. А в России, конечно же, как «Тебе, Бога, хвалим». «Тедеум» — это христианский гимн. По преданию, текст его был написан в конце IV века Амвросием Медиоланским. Говорили, что еще были другие авторы. До сих пор идут многие споры. Теперь говорят, что кто-то другой его написал. Но мы не можем точно сделать утверждение это, поэтому мы говорим так. В конце IV века Амвросием Медиоланским. В православном богослужении тот же текст. Известен как «Тебе, Бога, хвалим», как мы уже говорили. Но над текстом работал не только Амвросий Медиоланский. Считают, что и Августин. Но теперь это ставят под сомнение некоторые исследователи. Некоторые филологи и богословы считали его автором служившего в римской даке епископа Никиту Ремесианского. На том лишь основании, что Никита горячо поддерживал церковные пения. Но, по крайней мере, все сходятся в дате создания. Это IV век. Представляете себе, IV век, а мы до сих пор его поем. И для нас оно очень важно. В русской православной церкви «Тебе, Бога, хвалим» завершает последование благодарственных молебнов, молебна после литургии в неделю торжества православия. В конце новогоднего молебна. Кроме того, оно часто используется на праздничных концертах духовной музыки, на юбилеях и именинах. Вот можете себе представить, насколько оно важно, это песнопение? Хотя бы тем, что музыку на этот текст писали многие выдающиеся композиторы мира, такие как Свеллинг, Пёрсел, Букстехуде, Люли, Шарпантье, Гендель, Гайден, Сальери, Моцарт, Брукнер, Берлиоз, Дворжик, Верди, Пендерецкий. Сохранился ряд церковных композиций у композиторов Березовского, Ведаля, Давыдова, Бахметьева, Римского-Корсакова, Архангельского. Представляете, сколько людей посвятили этому свои сочинения? Известно, что сам Петр I, император, по случаю заключения нештатского мира со Швецией, в 1721 году исполнял этот гимн в храме вместе с певчими, стоя на коленях и со слезами на глазах. Вот с тех пор, как считается у нас в России, этот гимн стал гимном, который стали исполнять во время побед на полях сражений. Ну, и это не совсем точное утверждение, потому что на самом деле это делали раньше еще в Европе. Послушаем такой более западный вариант исполнения гимна «Тебе, Бога, хвалим», который исполняет архиерейский хор Свято-Андрейского кафедрального собора города Запорожья.
Yeah.
Однако одним из самых мощных сочинений «Тебе Бога хвалим», имею в виду музыку, было у Джузеппе Сарти, итальянского композитора, который был на службе в Российской империи. Он был дружен с Потемкиным и, собственно говоря, при нем прожил несколько лет на юге России, где он должен был быть ректором музыкальной академии, которая в Екатеринославе должна была быть основана. Потом вернулся в Санкт-Петербург и так далее, но вот он написал «Тебе Бога хвалим», но на славянский текст, хотя он писал еще и на латинский текст. Он написал всего три гимна «Тебе Бога хвалим», один из них «Тедеум» на латинском, другие два вот на церковно-славянский текст. Но по случаю взятия Очакова он создал вот это произведение, которое поразило просто всех. В 1788 году князь Потемкин организовал грандиозный прием по случаю взятия русскими войсками города Очаков. Тогда исполнили как раз вот это сочинение Джузеппе Сарти «Тебе Бога хвалим». И исполнял хор в 300 певчих, а также симфонический и роговой оркестр с колокольным звоном и залпами из 10 пушек. Это, конечно, не гром победы «Раздавайся», который чуть-чуть позднее был исполнен. Мы помним, там чуть ли не 1000 певчих были, но, тем не менее, это все-таки было очень сильно. Мелодии «Те Деум», «Тебе Бога хвалим» настолько популярны, что даже современные композиторы пишут. Вот, например, все знают, есть такая программа «Евровидение». Так вот, заставка к ней звучит музыка композитора Шарпантье, который написал гимн «Те Деум». Послушайте, это интересно. Вспомним замечательного поэта Данте, который в «Божественной комедии» описывает первое, что слышит человек, когда перед ним распахиваются двери чистилища, это гимн «Те Деум», то есть «Тебе Бога хвалим». В переводе Михаила Лозинского эти стихи звучат так. «Я поднял взор, когда она взгремела, и услыхал, как сквозь отрадный гуд далекое «Те Деум» долетело, и точно то же получалось тут, что слышали мы все неоднократно, когда стоят и под орган поют, и пение то внятно, то невнятно.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов X-XXI веков.
А вот сейчас мы поговорим совсем о другом произведении, еще об одном очень важном для нас. Это «Коль славен». Гимн, который был сочинен композитором Дмитрием Бортнянским на слова Михаила Хераскова, поэта. Почему мы вдруг решили о нем поговорить? Потому что он точно так же, как и «Те Деум», относится к военным церемониалам. И это очень важное для нас песнопение, потому что впервые таких вот, скажем, громогласных песнопений о победах появилось песнопение, которое можно назвать скорее больше молитвой, даже в большей степени, чем громкое «Те Деум» или «Тебе Бога хвалим», а скорее такое лирическое и наполненное грустью. Это довольно редкое, потому что у нас вскоре сменился государственный гимн в России, то вместо «Гром победы раздавайся» появился как раз вот «Коль славен» Бортнянского. И это первый гимн молитвы в нашей истории, который потом преобразился в другой гимн, как мы знаем, «Боже, царя храни», тоже гимн молитвы, который просуществовали до 1917 года. Для миросозерцания людей такой гимн – это очень важное понимание, так сказать, своего места в мире и своего отношения с небесами. Для Павла I полонез со словами «Славься Симе Екатерина», то есть на слова Державина на музыку Козловского, был неприемлем, потому что, ну, вы знаете, он не очень любил свою матушку, которая не очень любила его, и не хотел оставлять ему престол. Но, тем не менее, Бортнянского он хорошо знал, потому что Бортнянский служил при нем при малом дворе при Павле и выучил музыки его детей. Это тоже очень важная вещь. Давайте послушаем фрагмент из песнопения «Коль славен».
Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык. Велик Он в небесах на троне, в былинках на земли велик. Везде Господь, везде Ты славен, в огни в ночи сияньем равен. Везде Господь, везде Ты славен, в огни в ночи сияньем равен. Тебя Твой огнет злато Себе изображает нам. Псалтирью мы десятострунной Тебе приносим фимиам. Прими от нас благодаренье, как благовонное куренье. Боже, во Твое селенье давни идут наши голоса, да взыдет наше умиленье к Тебе, как утренняя роса. Тебе в сердцах алтарь мы ставим, Тебя, Господь, поем и славим. Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык. Велик Он в небесах на троне, в былинках на земли велик. Везде Господь, везде Ты славен, в огни в ночи сияньем равен. Везде Господь, везде Ты славен, в огни в ночи сияньем равен.
Дата создания гимна «Коль славен» неизвестна, но мы можем сказать, когда его впервые исполнили на публике. Это произошло в 1798 году во время вручения Павлу I знаков отличия великого магистра Мальтийского ордена. Да, Павел I был великим магистром и даже создал православную ветвь этого ордена и, в конце концов, даже хотел им управлять, что он и делал некоторое время. В этот момент новый император, опять же, я имею в виду Павла I, Павла Петровича, решил упорядочить многие церемониалы. Гимн Бортнянского стал составной частью очень важных торжеств. Он активно распространялся в общественных местах и на собраниях. Гимн пели или исполняли его мелодию на вечерних службах, а также во время молитвы в войсках и на крестных ходах. Позднее его нередко исполняли в моменты военных церемоний, посвящения юнкеров в офицеры, при встрече зари или спуске флага после артиллерийского залпа и сигнала горнов по команде на молитву «Шапки долой». Удивительно, такое лирическое песнопение, чуть ли не вальс, вдруг стало таким очень важным церемониальным гимном. Исполняли его во время погребения старших офицеров. Он быстро и легко вошел в обиход почти всех сословий российского народа, в особенности благодаря своей распевной мелодии. В некоторых нотных изданиях «Коль славен» XIX века можно видеть пометку «Национальный русский гимн». Это была лишь пометка, но не более, но иногда его действительно называли духовным гимном России. Вы знаете, что до сих пор в русской среде, в русской миграции, когда я был в Буэнос-Айресе в 1991 году на русском съезде, я услышал, как исполняли русские разведчики, так называемые, это ОРЮР, такая детская организация, называлась Организация российских юных разведчиков. Вот они пели этот хор, я спросил, и сказали, что это наш государственный гимн. Я говорю, почему не «Боже, царя храни»? Но мы же не можем петь «Боже, царя храни», царя-то нет, поэтому мы поем «Коль славен». Гимн «Коль славен» был популярен среди россиян и за пределами Российской империи, потому что его взяли на вооружение в военных кругах Европы. Например, «Коль славен» был популярен в Великобритании, где он был известен на другие слова под названием «Раша, Сент-Петербург, Россия, Санкт-Петербург» или, например, «Вэлс». Наиболее популярность песнопения получила в Германии. На эту мелодию был написан текст Герхарда Терстигена. Это выдающийся философ Германии, и вдруг соединились такая мелодия и такой текст. Но самое интересное, хочу сказать, это сейчас будет почти сенсацией для наших слушателей, многие этого просто не знают, что этот гимн исполняется до сих пор в главном военном церемониале Федеративной Республики Германии. Давайте мы сейчас прослушаем один интересный музыкальный фрагмент. Как будто мы перенесемся с вами на воинский церемониал в современную Германию. Участвует почетный караул Бундесвера, никакого отношения к Третьему Рейху не имеет, сразу говорю, чтобы вы понимали. В присутствии канцлера страны и правительства страны, всех высших лидеров. У реконструированного Рейхстага, то есть у Бундестага, запись 2005 года.
Helm ab! Zum Gebet!
В наше время неожиданно вспомнили об этом песнопении Бортнянского «Коль славен» на слова Хераскова для того, чтобы вернуть его в церемониальные сферы, так сказать, Министерства обороны. Ведь действительно, указом президента Российской Федерации в 2007 году был утвержден новый устав гарнизонной и караульной службы вооруженных сил Российской Федерации, по которому в некоторые торжественные моменты теперь исполняется мелодия «Коль славен». О чем идет речь? А вот о чем. Во время похорон исполняется церемониал, когда солдаты стреляют, делают залп из автоматического оружия или из винтовок, затем государственный флаг Российской Федерации, и исполняется мелодия духовым оркестром гимна «Коль славен». Впервые это было произведено во время похорон писателя Александра Исаевича Солженицына в Донском монастыре в Москве. Это произошло 6 августа 2008 года. Был военный церемониальный оркестр, и я помню, что когда мы присутствовали, в это время президентом был Дмитрий Медведев, и была вдова Солженицына, и был свободный доступ, и все стояли рядом буквально. Я помню, когда неожиданно заиграл оркестр, и стало звучать то, что когда-то было церемониалом в императорской армии, и даже в армиях, так сказать, вооруженных силах разных европейских стран, все онемели, но никто не стал петь, потому что никто не знал слов. А я знал слова, я запел. Я помню, запел, на меня посмотрели как на сумасшедшего. Даже я видел взгляд президента, стоявшего в 10 шагах от меня, потому что... Ну, откуда можно знать? Ну, вот потому что я написал книгу о Бортнянском в серии «ЖЗЛ» когда-то, я знал текст этих слов, этого песнопения, памятное событие. Вы знаете, считается, что Дмитрий Шостакович написал известную песню «Родина слышит, Родина знает» на слова Евгения Долматовского, использовав мотив «Коль славен». И именно эту песню он напевал Юрий Гагарин, когда летел в космос, и при посадке в том числе. Вот такие удивительные факты связаны с этим гимном. Почему мы разного рода песнопения причисляем к разряду военных? А возьмем-ка музыкальный словарь Римана 1904 года издания. Вот что здесь говорится о военной музыке. Она известна уже в древнейшие времена. Правильную организацию в оркестре стали получать в Европе только в 17 веке, прежде всего во Франции, при Людовике XIV. В состав их входили дудки и барабаны, трубы и литавры, гобои и фаготы. Во второй половине XVIII века к этим инструментам присоединился вновь изобретенный кларнет, а также флейта и так называемая турецкая музыка. Потом это было во всех странах, в том числе и в России. Но что самое интересное, я хотел сказать, что мы-то с вами не разбираем светскую музыку. Да, применялись барабаны, флейты, шумели, играли, но это была светская военная музыка. Наши же передачи посвящены отчасти, в первую очередь, духовной стороне, духовным песнопениям, связанным с военной музыкой. Это необычный подход, но, я думаю, что вы понимаете, для нас это более интересно в данном случае. Мы еще поговорим о гимнах в других передачах. Я думаю, что все это будет обязательно нами сделано, но надеюсь, что для вас были интересны факты, которые я изложил. Ну что же, до встречи в следующих программах. Спасибо вам за внимание, всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк-культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Дорогие наши слушатели, 19 июля Святая Церковь совершает праздник обретения святых мощей преподобного Сергия Радонежского. Мы предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Сергия Правдолюбова, записанную в осенний праздник преподобного Сергия в 2012 году.
Осенний Сергиев день. Удивительная красота природы. Радонежские просторы, темные ели и желтые, и с красным листва, иногда дождь, иногда уже заморозки. Приезжает множество людей отовсюду на этот прекрасный и чудный праздник преподобного Сергия. Радуется, молится, прикладывается. Нам кажется, что так было всегда, и всегда новые и новые люди приходили, молились, и также здесь стояли, радовались, и созерцали, и получали благословение и милость нашего преподобного Сергия. Но как меняются дни, и как странно иногда и страшно вспомнить, а что было раньше того, когда мы жили. Господь вчера, днесь и тот же самый вовеки, но мы меняемся, Господь не меняется, а Церковь, даже внутри Церкви идут изменения, но не оскудевает вера, но все-таки наши предки были совсем другие, не в обиду будь сказано. И в наши дни люди видят, переживают и радуются. И нельзя упрекнуть их в том, что мы стали совсем другие и далеко-далеко отошли от наших предков. Один владыка рассказывал, как одна женщина поделилась с ним, что она в обычный день, в обычное утро шла в лавру для того, чтобы принять участие в том, что ей поручили, благословили, и она должна была что-то сделать. И она подумала, а как в лавре, что происходит? И каким-то странным образом, когда она подходила к лавре и вошла в нее, она вдруг увидела, именно увидела, в одно и то же время разные помещения лавры и людей, которые там были, и монахи, и послушники, и трудники, те, которые готовятся что-то сделать, там и студенты, и школа иконописи, и все, кто в лавре был в это утреннее, те, когда уже не все уже проснулись, уже помолились, но каждый занимался тем, что необходимо, и это было так удивительно. И она рассказала об этом владыке, от которого и мы слышали эти слова. Вот такое было ей урок и напоминание. Люди Божии всегда, везде творят и молятся, и даже их можно увидеть, как они совершают то, что необходимо по православным и церковным правилам, даже в одном месте в монастыре. Я еще застал в живых отца протоиерея Алексия, удивительного, замечательного и духовного, прекрасного священника, совершенно другого свойства, чем наше поколение. Трудно себе представить. И он рассказал, что в послевоенные годы он, приехав на Сергиев день, увидал, как преподобный идет через железнодорожные пути, переходит их, Я уже не помню, то ли в сторону монастыря, то ли от монастыря. Когда человек духовный видит духовное явление, то ему не требуется подписи или какого-то удостоверения. Он ощущает всем своим существом, кто это перед ним и кто это идет по дороге. Он сподобился этого. Он сподобился потому, что он сам был не только лишь верующим и молитвенником, но и в лагере страдал за Христа в Каргополе. И вот такие вещи нам показывают, что святые нас не оставляют. А если вспомнить, что было в Лавре 100 лет назад, сейчас еще остался 1 год до столетия 1917 года. Нам трудно себе представить, как монахи, как люди, что они ощущали и как они переживали это время, которое было очень и очень страшным. И там преподобный Сергий участвовал близ этих дней и во время этих дней, как мы знаем из замечательного повествования, связанного с Куликовской битвой, местом, полем Куликовским. Это было уже в наши дни, буквально в 17-м даже, а может быть в 18-м году, как один ученый шел по полю и увидал блеснувший в земле крест. И крест оказался древним. Он вытащил его и не знал, что с ним делать, как ему этот крест, куда, ведь его могут отнять. Уже была революция. И вдруг он увидал идущего легкой походкой, быстро идущего, опирающегося на легкий-легкий посох какого-то инока. И он увидал его, поклонился и каким-то образом поприветствовал. И он узнал в иноке преподобного Сергия, который ему сказал: «Ты нашел крест, куда тебе нужно этот крест отнести?» И сказал этот ученый: «Как было бы хорошо отнести его в Сергиев Посад. Там есть дом, в котором есть человек, который сохранит это для истории, для Лавры, этот крест». Он говорит: «Хорошо, давай я донесу». И взял этот крест, положил какую-то сумочку небольшую и быстрым шагом пошел и скрылся с этого Куликового поля. И буквально в этот же день он оказался и в Сергиевом Посаде, зашел в дом, в котором были родные этого ученого, и даже согласился остаться на ночь. Его упросил кто-то из самых близких к нему, ибо ощущали, но не были уверены, и он там провел целую ночь. Потом пошел в сторону Лавры, и это было осенью, накануне годовщины, кажется, праздника Октябрьской революции. Там были красные флаги, красные кумачи, а он шел твердо, решительно и, как тогда, так и сейчас, 100 лет назад, это все происходит. Вот уже в этом году, в конце года, будут специальная уже подготовка к рождественским чтениям 2017 года под названием 1917-2017 «Уроки столетия». Как было бы хорошо всем нам подумать об этом, углубиться и осознать многое, многое, что за это время произошло. Сейчас издан уже 4-й том замечательных книг «Воспоминания соловецких узников», издаваемые Соловецким монастырем. Из них можно так много почерпнуть, так много интересного и поучительного, и отчасти страшного, назидательного, того, что требует нашего внимания, требует участия в этом переживании, чтобы наше сердце билось так же, как у тех людей, которые перенесли эти страдания и мучения, чтобы мы их осознавали своими близкими, потому что им удалось перенести. Но и сейчас уже вышел замечательный четвертый том труда отца Андроника, который называется «Путь к Богу», где подробно-подробно описывается обстановка как раз столетней давности, множество собранных документов, фрагменты писем, фрагменты всевозможных справок и всевозможных даже отчасти научных и отчасти ведомственных инструкций по закрытию лавры и о том, что происходило в лавре. Страшно себе представить, но очень поучительно, как преподобный Сергий перенес, как сказал отец Павел Флоренский, это был преподобный, лежащий в раке, а теперь и он, можно его назвать мучеником, когда было вскрытие мощей, когда публично пред всеми людьми, при скоплении народа, вытаскивали из гробницы и обнажали кости преподобного во всеобщее обозрение. И они намеревались показать всему народу, что там доска, обернутая тряпками, вместо костей преподобного, а там были настоящие кости, и заставили их положить в гробницу с специально изготовленным стеклом, чтобы все люди могли смотреть и видеть, что это кости старого человека, а не что-то такое, что могло бы их удивить. Но вышел противоположный эффект. Люди благоговейно кланялись, целовали, а некоторые наиболее благочестивые женщины и старушки подходили и глаза закрывали, чтобы не смотреть на обнаженные кости преподобного. Ведь известны слова преподобного Серафима Саровского: «Не надо смотреть на мои кости, если кто увидит. Если он так увидит меня в таком виде, то когда после своей смерти он меня тогда не увидит в Царстве Небесном. Не надо смотреть». И благовейные люди глаза закрывали, но все равно чтили и поклонялись. И мощи должны были быть уничтожены. Несколько раз назначались сроки, когда должны были мощи вывести из лавры в Московский музей и всякие другие. Кстати, путешествовал преподобный Сергий в специальном вагоне в Сибирь во время войны, но там чудесным образом сохранились его святые мощи, и он возвратился благополучно в лавру. И когда она открывалась уже, то это было событие, необъяснимое никакими средствами и способами. Это чудо Божие, что и лавра открылась, и преподобный вернулся в свой сначала в Успенский собор, а потом в Троицкий собор. А как люди переживали, как они скорбели, когда это происходило, колокола молчали, храмы были закрыты, и как думали, что это навсегда. И что случилось с мощами и с главой преподобного Сергия. И вот я первый раз только узнал, никогда не слышал об этом, что событие о том, что произошло и как происходило, отец Павел Флоренский записал специально на древнегреческом языке, на старой бумаге, и вклеил эту запись для будущих поколений в книгу «Каноник». И эта книга исчезла, до сих пор не найдена. Где она? Как она пропала? Кто эту книгу куда-то унес и где? Что с ней? Но даже утрата этой книги и этой рукописи отца Павла, то, что сделал его внук, отец Андроник, показывает нам, какие интереснейшие события и как это удивительно, промыслительно сохранилось и глава, и сам преподобный Сергий, и лавра была вновь открыта. Тут необходимо вспомнить о том, но вот я скажу мысль меня, грешного, это не авторитет ни для кого, но у меня такая мысль была, и я ее не раз говорил своим близким, и вам скажу. Если взять любого священника середины или конца XIX века, любого священника, поставить у нас в храме, то мы бы сказали, это святой, это какой-то преподобный, кто это? А это простой священник, простой батюшка. Эта мысль меня, она может быть совсем не авторитетная. Другая мысль была высказана владыкой Афанасием Сахаровым, а это уже авторитет. После многих лет заключения он вернулся где-то, был он в Москве или под Москвой, и пришел молиться в Троице-Сергиеву лавру. И когда он услышал и увидел, как монахи молятся после войны, он в ужас пришел. И это лавра, это Троице-Сергиева лавра, это же непонятно, невозможно, что это? Это сказал владыка, который знал, конечно, прекрасно лавру до революции. И мы, наше поколение, которые слышали эту службу послевоенную, мы говорим, какая же это красота и сила! Как же удивительно, что они пели так все прочее. А для владыки Афанасия это было уже совсем другое по уровню. И вот тут-то надо вспомнить и древних подвижников, и отцов, которые задолго до нашего времени, до нашего столетия говорили, последние времена будут такие трудные и тяжелые, что никто не сможет достичь уровня древних, никто не может достичь такой святости и такой близости к Богу, но за тяжелое время из-за трудностей, которые они переживают, им можно будет сказать: «Господи, помилуй!» И, как это написано в Священном Писании, кто призовет имя Господне, спасется. А те, которые подвязаются и молятся в трудные в наши времена, они будут приравнены к древним отцам, подвижникам и святителям. Как страшно и как поучительно. Помоги, Господи. Вспоминаем уже к приближающемуся юбилею столетнему, вспоминаем со страхом и трепетом тех людей и монахов, и отца Кранида, наместника, и всех-всех тех, кто был в лавре в этот год 16-й, 17-й и 18-й, их жизнь, их кончину. 10 декабря в Бутове бывает память множества монахов, которые там закончили свою жизнь мученически. Вспоминаем, кланяемся. И надо вспомнить не только их, но и всех монахов в России. И не только монахов, но тех, кто перенес эти годы. И вот не могу не закончить замечательными словами из второго тома воспоминаний соловецких мучеников, рассказ господина Зайцева о том, как однажды заключенные в Соловках узнали интереснейший факт. Цитирую. «Утром обнаружили в нашем размещении на нарах следующие грустные для верующих явление. Оказалось, что наши архипастыри, архиепископ Ювеналий, епископ Глеб и еще один епископ были помещены в том самом Преображенском соборе Соловецкого монастыря, на том месте нар, где доски положены на неподвижные кирпичные кладки, на жертвенник эти доски были положены. Таким образом, получается, что они спали на жертвеннике. Наше общее заключение было, что это сделано умышленно с целью кощунственного надругательства. По этому поводу архимандрит Серафим изрек следующее. «Воистину выполняется в самой жизни наш богослужебный возглас, произносимый нами, когда мы вырезаем на жертвеннике святой Агнец. Яко овча на заколение ведись, яко Агнец непорочен, прямо стригущего безгласен». Многоточие и кавычки закрываются. То есть... Это уже я от себя говорю, цитата закончена, страница 226 второго тома. Несколько слов. Это символ. Это мощный символ. Никогда не слышал об этом. Вот впервые прочитал из второго тома. Как страшно и удивительно нары опирались на жертвенники, архиереев специально положили туда, чтобы они на жертвенники спали. И они сами, как жертва, на заклание приготовленное, и они и есть священномученики. Помоги, Господи, нам, вспоминая все эти события столетней давности, вспоминая преподобного Сергия, отца нашего, и он принял участие в страданиях и вскрытии мощей, и он это как бы на себе с молитвой перенес, молитвой за нас, и страшась, и радуясь, что многие, многие люди не отошли от Бога, а стали мучениками, чтобы он и в наше время, преподобный Сергий, послал нам твердость веры, верность православию, усердную молитву, покаяние и сокрушение сердечное, чтобы мы чтили всем своим умом, всем существом своим преподобного Сергия и всех радонежских святых, чтили мучеников и успели бы от всей души, от всего сердца сказать эти слова Господу нашему Иисусу Христу: «Господи, помилуй и прости меня грешного, ибо Ты сам сказал, что кто призовет имя Господне, спасется. Господи, мы призываем, чтим преподобного Сергия, призываем, не остави нас молитвами преподобного и богосносного отца нашего, игумена Радонежского Сергия, защитника, заступника и предстателя пред Богом за всех нас, всех с праздником». Всем кланяюсь и радуюсь празднику от всей души. Храни вас, Господь.